Итак, если все расселись и готовы внимать, конкретные примеры того, как работает революция, в докладе Владимира Корнилова «Донецко-Криворожская республика. Геополитический спор, отложенный на век».
Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, с праздником всех, с Днем Пионерии. Я так понимаю, что ваше мероприятие было специально приурочено к этой дате, правильно? Вот. С вашего позволения я вот поприветствую вас стоя, а потом сяду, чтобы легче было подглядывать свои записочки. Я действительно, вот когда услышал глобализм, размах, масштаб тем, которые обсуждали предыдущие докладчики, вы знаете, первая моя мысль была, что со своей местечковой такой вот вроде бы узкой темой я тут вроде как не особенно вписываюсь. Я сначала подумал, когда услышал первого докладчика, что, наверное, я сокращу до минимума свое выступление, чтобы больше поотвечать на вопросы. Правда, честно вам сказать, когда услышал глубину, объемность, глобализм вопросов, ответы на большинство из которых лично я не знаю, то понял, наверное, все-таки я затяну свою лекцию, чтобы поменьше отвечать на вопросы. Вот, но поскольку в самом деле те вопросы, которые звучали, ну вот я бы, наверное, наполовину не ответил. Преклоняюсь перед организаторами этого мероприятия, перед моими коллегами, перед лекторами. Кстати, вот я сейчас господину Яковлеву рассказал, он, это не по теме, просто по поводу услышанного только что. Вот он говорил, сравнивал Сталина и Ленина. Я не так давно общался с внуком легендарного революционера Артема Сергеева, Рубеном Сергеевым. И вы знаете, причем, заметьте, с сыном приемного сына Иосифа Сталина. И он, такой типичный российский либерал, выдвинул версию, которая у них в семье сейчас активно культивируется, о том, что Сталин был на самом деле либералом, российским таким убежденным либералом, который вот и зачищал потому большевиков, чтобы побороть последствия Октябрьской революции и тем самым победить эту революцию. То есть, вы понимаете, в семье не принято плохо, как в обычных российской либеральной тусовке, говорить плохо о Сталине, все-таки воспитал папу, но вот надо, соответственно, свои семейные какие-то традиции объяснять таким образом. Но это отступление. Я теперь о Донецкой республике, с вашего позволения. Действительно, тема местечковая, узкая, может быть, кому-то покажется. Но, согласитесь, сейчас актуальная, как никогда. Сейчас, особенно в это время, когда вот спустя ровно 100 лет, мы видим фактически все то же, что происходило тогда. Ну, сменились где-то флаги, где-то знамена, где-то какие-то идеи. Но при этом многие, кто читал мою книгу, она здесь продается, можете приобрести, «История Донецко-Криворожской республики», собственно говоря, отмечают, вот мне пишут, говорят, в дискуссиях говорят о том, что поразительное вообще совпадение. Вот закрыть даты, закрыть фамилии и читаешь ту прессу 1918 года и порой думаешь, что ты читаешь газеты 2015-2016 года, которые выходили на Украине, в Донбассе. То есть те же споры по тем же темам, с теми же зачастую аргументами. Левая рука, правая рука господина Коломойского, известный украинский олигарх нынешний, господин Корбан, его верный помощник и оруженосец, в Ютубе как-то выложил там интервью, который, размахивая моей книгой, говорил: я вот до этой войны думал, что оно возникло из ниоткуда, а вы почитайте эту книгу, ведь все там есть, там все объяснено, все то, что происходит сейчас действительно в этом крае, на Украине, в Донбассе. И действительно, если честно, то мы сейчас, по сути дела, переживаем повторение тех невыученных уроков. Мы вновь видим, как за одно и то же гибнут люди, поскольку действительно и тогда, и сейчас, по большому счету, борьба шла за геополитический выбор, за геополитический выбор, который можно свести просто с Россией или против России. И вот тот спор, который по определенным причинам не был доспорен тогда, был отложен в ящик, думали, когда его откладывали, что он не требует какого-то срочного оперативного решения, и все вопросы сами собой отпадут с развитием, в том числе мировой революции. Оказалось, что все это мы весь повторяем сейчас все то же самое, то есть переживаем рецидив. Но моя книга стала первой пока что книгой по истории Донецко-Криворожской республики. Причем, заметьте, по истории УНР, Западноукраинской Народной Республики. За эти 100 лет изданы тома, фолианты. Эти образования есть во всех учебниках и советских, и нынешних, само собой, украинских и европейских зачастую. Само собой, с разными оценками, но, тем не менее, о них писали, говорили очень активно. Когда я начал работать над этой книгой, тогдашний министр образования Дмитрий Табачник, много лет работавший историком, он сказал, он очень удивился, говорит, когда я работал в Институте истории Украины, еще советской Украины, то, в принципе, можно было в институте пробить как научную работу, тему научной работы, любую тему, связанную с Украиной. Петлюра, Бандера, там, Мазепа, само собой, строго в рамках генеральной линии, не отступая ни на шаг, но, тем не менее, можно было писать обо всем. Одна тема была под запретом. Донецкая республика. О ней нельзя было писать ни хорошо, ни плохо. Так сказал Дмитрий Табачник. И вы знаете, за все это время, лишь вот в период оттепели, один историк, советский историк, ну, украинский советский историк Ревигук, написал, смог защитить лишь одну диссертацию по теме Донецкой республики. И вот сейчас, уже в годы незалежности Украины, другой историк Поплавский в Днепропетровске защитил еще одну диссертацию на ту же тему. Причем, вы знаете, ну, если вы сравните эти две диссертации, то удивитесь, то есть нынешний просто брал абзацами, ну, это откровенный плагиат. Он взял ту старую, забытую всеми диссертацию Ревикука, Ctrl-C, Ctrl-V сделал там, но оценки, конечно, поменял. Если Ревигук писал о том, что Артем сотоварищи создавали свою республику вопреки мудрой ленинской национальной политике, то Поплавский нынешний, полностью перекопировав с плагиате в ту диссертацию, написал, что Артем сотоварищи выполнял коварный план Ленина по расчленению Украины. Вот, собственно, все расхождение той и нынешней диссертации. Нынешняя украинская историография, нынешние украинские исследователи постоянно повторяют, это, собственно, официальный нарратив нынешней украинской истории, повторяют, что Донецко-Криворожская республика, Донецкая республика, она по-разному называется в различных источниках, это сепаратистский проект большевиков, и главная его цель была действительно расчленение гордой Украины, которая тогда переживала период становления. При этом, вы знаете, ну, это, конечно, абсолютная неправда, это абсолютное искажение тех событий, которые происходили в 17-18 году, в годах на юге России. То есть не надо забывать, что сепаратистским проектом была как раз Украина. То есть Украина была, создавалась как проект, отделяющий значительную часть территории от России. И Донецкая республика в 17-18 годах создавалась как органичная, неотъемлемая часть России. Это не надо забывать, об этом я еще скажу. То есть, еще раз говорю, то есть Донецкая республика – это был проект по сохранению этих обширных территорий в составе единого советского российского государства. Это никак нельзя было назвать сепаратистским проектом. Это уж однозначно. Чтобы вы понимали, речь идет не просто о том регионе, в котором сейчас происходит война, не только в Донбассе. Донецко-Криворожская республика – это, по сути дела, вся
территория, которую до недавнего времени называли Восточной Украиной. Это Донецкая, нынешняя Луганская области, Харьковская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская, ну и часть там Херсонская и так далее, то есть Северная Таврида. И в этой связи, конечно же, когда вот мы начинаем разбирать вопрос о том, почему же в советские времена, уж тем более в годы незалежности, замалчивалась эта история, почему о ней старались действительно не писать ни хорошо, ни плохо, во всяком случае не было ни одного специального отдельного труда по истории вот этого государственного образования, довольно яркой, кстати, истории, мы должны понимать, почему это происходило. Это потому, что на самом-то деле для того, чтобы писать о ней, нужно было отвечать на вопрос, как же эти территории в итоге оказались частью Украинской Советской Социалистической Республики, частью Украины. Ответ не нравился отцам основателям ни Советской Украины, ни тем более незалежной Украины. Я хочу вам сказать, что идея административного выделения вот этих территорий, промышленных территорий, включая Донбасс и металлургические регионы, Криворожский металлургический бассейн, она возникла задолго до Артема и задолго до большевиков. То есть эта идея на самом деле принадлежит горнопромышленникам, бизнесменам, создателям индустрии, в конце концов, мощной индустрии этого края. И первоначально ее начали, подчеркиваю, в составе, конечно, России. Никто не говорил о выделении из российского государства, но вот эти все обширные предприятия, регионы, которые были, в которых создавались предприятия, шахты, они были разделены между тремя административными образованиями, даже четырьмя административными образованиями России. Это Харьковская губерния, Екатеринославская губерния, область войска Донского, частично Херсонская губерния. И, конечно, это разделение очень мешало развитию бизнеса. Если еще хотя бы между Екатеринославской и Харьковской губерниями там не было проблем с перевозкой товаров, грузов, то, скажем, по реке Кальмиус, которая сейчас делит город Донецк пополам, проходила граница с областью войска Донского. А там существовали совершенно отдельные правила, таможенные правила, правила оформления грузов, нужно было платить таможенную пошлину. Вот представьте, Новороссийское общество металлургическое, которое сейчас называется Донецким металлургическим комбинатом или заводом, завод находился на территории Екатеринославской губернии, шахты находились на территории области войска Донского. И, соответственно, постоянно нужно, даже когда просто там перевозка товаров происходила, проходили таможенный досмотр, выплачивали таможенные пошлины. Это, конечно, очень мешало развитию бизнеса, мощному развитию бизнеса, который происходил с конца 19 века в этом регионе. В регионе, который тогда называли Новой Америкой. И плюс, конечно же, наличие черты оседлости, проходившей по тому же Кальмиусу, также мешало перевозке не только товаров, как вы понимаете, а и перевозке трудовой силы, так скажем, миграции трудовой силы. То есть евреи не могли работать за той же рекой Кальмиус, хотя они активно работали на Донецком металлургическом заводе. Это, конечно, тормозило. Очень активно тормозило развитие экономики того края, и проблемой объединения этих административных территорий занялись промышленники, горнопромышленники Юга России, создавшие свой союз в 1874 году по инициативе русского промышленника Петра Горлова, в честь которого названа нынешняя Горловка. И они, собственно говоря, с самого момента создания этого союза начали активно лоббировать эту тему в Петербурге, потом в Петрограде, соответственно. Начав там с бюджета 100 рублей, этот союз в итоге стал крупнейшей лоббистской промышленной структурой в России и стал самой влиятельной, по сути дела, структурой в годы Первой мировой войны по базе, по структуре, по аналогу этого, этой лоббистской структуры создавались подобные организации уже на Урале, в Москве и в других промышленных регионах России. В конце концов, именно этот союз подготовил проект объединения экономических территорий в единую административную единицу. И этот проект был готов уже к февральской революции 1917 года. Одним из первых решений Временного правительства в марте 1917 года, в первых числах марта 1917 года, как раз было создание Временного комитета Донецкого бассейна, который, цель которого, нереализованная фактически цель была, создать единую координирующую структуру для предприятий, для предприятий шахт именно в рамках того самого региона, который позже стал называться Донецкой республикой, Донецко-Криворожской республикой. И, собственно говоря, 15 марта 1917 года в Бахмуте, хотел сказать ныне Артемовск, но украинская власть уже успела его обратно переименовать в Бахмут. Так вот, собрались первые представители советов данных территорий, и было постановлено собрать первый съезд советов Донецко-Криворожской области. Этот съезд, первый съезд, областной съезд советов, состоялся в Харькове с 25 апреля по 6 мая 1917 года. По сути дела, это было официальное, заметьте, по указанию Временного правительства, по согласованию с Временным правительством, декретирование отдельной административно-хозяйственной единицы в рамках единого российского государства, Донецко-Криворожская область. Именно в этих границах затем создавалась Донецко-Криворожская республика. Это была признанная административная единица. Заметьте, никто не говорил о вычленении каких-то территорий, каких-то земель из Украины, поскольку никто еще тогда на этих территориях даже не подозревал, что они являются частью Украины. Эта тема вообще не обсуждалась. То есть большевики, эсеры, меньшевики, которые тогда, по сути дела, рулили на этих территориях, они вполне сочувственно относились к украинскому вопросу, который казался вообще, не имел отношения к данным территориям, поддерживали всевозможные украинские организации, кстати, поначалу Центральную Раду в Киеве, вполне сочувственно относились там к идеям создания украинских школ, украинских клубов, то есть никакого антагонизма в этом отношении, по большому счету, ни у большевиков, ни у других социалистических партий этого региона не было. Но не было и жовто-блакитных прапоров, флагов на этой территории. И когда вдруг летом 1917 года Центральная Рада, заметьте, никем не избранная, самопровозглашенная организация, в отличие от съезда советов Донецко-Криворожской области, вдруг заявила о том, что она, ее власть, должна распространяться на 12 губерний юга России, включая и Одесскую губернию, и Екатеринославскую, и на ту же территорию Донецко-Криворожской области целиком, которая, заметьте, включала и часть территории области войска Донского. Вот это стало неожиданностью и шоком для тех слоев, которые сейчас принято называть элитами. Да? Тогда, конечно, слово «элиты» не употреблялось. И кстати, когда большевики обсуждали свою структуру на юге России, никто вообще вплоть до осени, до октября-ноября 1917 года не думал называть эту организацию украинской. Долго спорили о том, как обустроить в плане управления структуры партии на юге России, и киевские большевики, понимая, что они находятся в меньшинстве, в подавляющем меньшинстве в Киеве, как они говорили, в мелкобуржуазном Киеве, пытались, в принципе, вести координационную работу и с Харьковом, и с Донбассом, но из Петрограда, из ЦК РСДРПБ было получено указание о том, что мы не видим необходимости называть какую-то эту организацию украинской. Позже, в принципе, Свердлов допустил о том, что можно использовать слово «Украина», но для только нескольких губерний – Киевская, Черниговская, Полтавская, Волынская, Подольская – использовать название «Юго-Западная область». То есть при этом он подчеркнул, что Херсонскую, Таврическую губернию и Кишинев нужно объединить в Южную область, а Донецко-Криворожская область уже существовала и стала одной из самых мощнейших большевистских организаций, особенно после возвращения Артема Сергеева в июне 1917 года из Австралии, где он был, жил какое-то время после того, как сбежал из ссылки. И, кстати, о роли личности в истории. Вообще была очень разрозненная, размытая структура большевиков в этих промышленных регионах. Они не пользовались фактически никакой популярностью на шахтах Донбасса. Вот появился один яркий, действительно яркий, харизматичный лидер, который моментально снял вопросы, во-первых, о том, кто должен быть лидером вот этих объединенных уже большевистских организаций, где должна быть столица этого самого большевистской структуры Донецко-Криворожской области, и сразу же создал, по сути дела, за несколько месяцев, само собой на это повлияли события, июльские события в Петрограде, само собой на это особенно повлиял Корниловский мятеж в конце августа 1917 года, но тем не менее вот Артем взял и объединил за несколько недель и месяцев вот эти все разрозненные аморфные структуры и создал одну из крупнейших организаций в рамках всей России. Долго спорили о том, что делать с Центральной Радой. В принципе, даже пытались с ней сотрудничать, но хочу заметить, когда в августе 1917 года Центральная Рада долго спорила с Временным правительством о том, где же должны проходить границы территорий, подконтрольных этой самой Раде, то пришли к выводу, и Рада на это согласилась, это важно отметить, о том, что Донецко-Криворожская область никакого отношения к Украине, где Центральная Рада получала определенные полномочия, не имеет. То есть это было решение Временного правительства, это было решение Центральной Рады, 4 августа 1917 года она это признала. И потом большевики, Артем в том числе, создавая Донецко-Криворожскую республику, апеллировали именно к этим границам. То есть это не была выдумка большевиков провести вот границу здесь, а не где-то еще. Это было решение официальное, закрепленное. То есть вполне правомочный областной совет Донецко-Криворожской области принял решение о создании Донецко-Криворожской республики в феврале 1918 года в рамках тех границ, которые были определены и которые были согласованы в том числе с Киевом. Поэтому странно сейчас слышать зачастую украинских историков, которые заявляют о том, что, мол, ниоткуда вдруг искусственные границы, как пишет тот же Поплавский в своей диссертации, никем не определенные, никем не признана и так далее. Извините меня, так облсовет Донецко-Криворожской области был действительно легитимной выборной структурой, в отличие от Центральной Рады Украины, которая сама себя назвала вдруг элитой. И если уж мы будем сравнивать легитимность той или иной государственной единицы, того или иного государственного образования в 17-18 годах, то Донецко-Криворожская республика имела даже большую легитимность, чем Украинская Народная Республика. Я уж не говорю про Западноукраинскую Народную Республику, которую также изучают сейчас активно на Украине, которой посвящены целые главы в учебниках истории, при том, что там нет вообще зачастую упоминания о Донецкой Республике. Зачастую слышу от украинских историков заявление о том, что ну что там Донецкая Республика просуществовала с конца января 1917 года по... Дальше идут споры о том, когда она была ликвидирована. Кстати, с легкой руки многих советских историков пишут, что чуть ли не в марте она была ликвидирована, и якобы Артем согласился с включением этих территорий в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Вы и сейчас в некоторых работах российских историков можете увидеть эту несоответствующую действительности дату. Никогда он не соглашал, но в марте 17-го уж точно он не соглашался на это. И мало того, факты показывают, что и в дальнейшем Донецкая Республика существовала, не считала себя частью Советской Украины. Мало того, даже когда Советская Украина прекратила существование, официальные московские уже теперь столица перебралась к тому времени, органы, большевистские органы, вели прямой диалог с Донецкой Республикой, признавали ее наличие, в то время как Украину уже мало кто и вспоминал, Советскую Украину мало кто и вспоминал. Теперь особый вопрос в отношениях между советскими большевиками Украины, Киева, и большевиками, соответственно, Харькова и Донецкой Криворожской республики. То есть, вот на самом деле, конечно, об этом написано было кое-что в советских учебниках, воспоминаниях, в мемуарах большевиков того периода, в частности, Евгении Бош, которая некоторое время возглавляла советских большевиков Киева. И вы знаете, наверное, из учебников, это опять-таки повторяется и в современных работах российских историков, я уж про Википедию молчу, само собой. Так вот, вы, наверное, слышали про первый всеукраинский съезд Советов, который прошел в Харькове в декабре 17 года, и якобы там была создана Советская Украина, куда вошли Харьков, где, собственно, осела ЦИК Украины, или как ее называли тогда, ЦИКУКа, во главе сначала с Бош, потом с Миколою Скрипником, выходцем, кстати, из Донбасса, который там, правда, не был с самого детства. Одним из идеологов дальнейшей политики украинизации, причем жесточайшей украинизации Донбасса и вообще Украины. Вот многие слышали рассказы о том, как тогда якобы была декретирована Советская Украина, куда якобы вошел Донбасс, чего опять-таки не было. Да, действительно, харьковские большевики планировали провозглашение Донецкой Республики уже тогда, в начале декабря 17 года. Но тут приехали бежавшие из Киева депутаты Киевского съезда, который был сорван усилиями Центральной Рады, Гайдамаков и так далее. И киевские большевики столкнулись с холодным приемом харьковчан, харьковцев тогда от слова использовалось исключительно, а не харьковчане. Их, киевских большевиков, даже поселили в тюрьме, поскольку не нашли для них особо, да и особенно никто не искал места. И начались вот эти самые трения, известные как трения между ЦИКУКой и большевиками. Они хорошо описаны и в воспоминаниях Бош, и в воспоминаниях Антонова-Овсиенко. То есть, действительно, большевики расценивали ЦИКУКу как правительство Советской Украины в изгнании. И не собирались вообще никак вливаться в эту самую образованную Бош и Скрипником, соответственно, организацию, там издевались часть, харьковцы очень сильно издевались над ЦИКУКой, родился глагол ЦИКУКать, нести ахинею. В общем, и когда киевские большевики вместе с отрядами будущей Донецкой Республики, отрядами Антонова, Сергеева и Муравьева двинулись на Киев, то вот ЦИК переехал туда, в столицу Украины. Кстати, Советская Украина тогда тоже называлась Украинской Народной Республикой. Такое случайное совпадение. Так вот, Советской Украинской Народной Республикой уехал. В Харькове все перекрестились и больше особенно старались не вспоминать об этой Советской Украине. К февралю 18-го действительно стало понятно, что Киевская Центральная Рада, уже бежавшая из Киева, точнее, Центральная Рада, ведет сепаратные переговоры с Германией. Действительно возник вопрос о том, что нужно готовиться к тому, чтобы четко были определены границы Советской Украины и границы Донецко-Криворожской области. И вот тогда была создана Донецко-Криворожская республика. Создана, подчеркну, как органичная часть России. Скрипник, представлявший Советскую Украину, попытался переубедить местных большевиков, меньшевиков, эсеров, а решения принимали и те, и другие, в том, что не нужно этого делать, что нужно считать это частью Советской Украины, но не нашел понимания ни у кого из представителей тогдашних политических сил Донбасса, Харькова. Екатеринослава. И тогда он, собственно говоря, начал свою игру в долгую, заявляя о том, что гарантируя, есть сохранились его обещания, его записки, его телеграммы, закрепленные решением ЦИК Советской Украины, а о том, что вот мы, когда он уговаривал вступить Донецкую республику, Донецко-Криворожскую республику в состав Украины, он обещал несколько пунктов. Ну, во-первых, конечно же, Советская Украина не должна быть национальной республикой, не должна иметь этнический окрас. Все языки, соответственно, там будут уважаться, в том числе и русский язык. Во-вторых, Донбасс должен быть, иметь право автономии в рамках этой будущей Советской Украины, а сама Украина будет строиться по федеративному признаку. В-третьих, и это самое главное, наверное, тут уж была гарантия того, что Украина никогда не отделится от России. Как вы знаете, львиная доля этих пунктов была нарушена практически сразу после победы. Уже в 1923 году был взят курс на жесточайшую украинизацию этих регионов, которую проводил и возглавлял лично Микола Скрипник. Ясно, никто уже не помышлял о федеративной Украине, никто уже не помышлял о референдумах и плебисцитах, также обещанных тем самым региональным элитам Юга России. И, вы знаете, последний пункт был нарушен в декабре 1991 года. Возможно, именно поэтому о данной республике не принято вспоминать так уж активно, писать о ней, во всяком случае, книги, тома, энциклопедии в Украине, в незалежной Украине. Я могу сейчас долго действительно рассказывать о том, как создавалась эта республика, как она декретировалась. Могу цитировать массу всевозможных исторических документов. Если у кого есть интерес, можете купить эту книгу сейчас здесь. Я там привожу много, ввожу в оборот много, на самом деле, литературы, газет, которые с тех пор никем не анализировались и не разбирались за прошедшие 100 лет. И вот вы действительно сможете убедиться, что вот эти споры о языке, о культуре, о традициях, о связях с Россией, они имели тогда такое же звучание, как и сейчас, по большому счету, такой же накал страстей. Да, тогда, как и сейчас, во многом, конечно, на позицию различных игроков влияли зарубежные страны. Центральная Рада, вы знаете, вернулась на немецких штыках, и вот, собственно, на немецких штыках в весной 1918 года, сейчас вот мы были в Луганске, как раз отмечали эту печальную для Луганска дату, столетие входа немецких и там в обозах украинских войск в Луганск, вторую столицу Донецкой республики. То есть действительно, вплоть до этих самых прихода немцев, не было там нигде жовто-блакитных флагов, не было украинского движения, сильного, сконструированного, которое имело бы какое-то широкое влияние на развитие масс, идей, на споры. Вы не найдете особых споров по этому вопросу в прессе того периода, вплоть до прихода немцев и начала первой волны украинизации этого края. Да что там говорить про Донбасс? Там вообще про украинские партии во многих регионах никто и не слышал до прихода немцев. Но даже в Киеве на выборах городской думы в 17 году украинские партии в Киеве, в своей столице, набрали где-то 20%, примерно как и кадеты. То есть в Киеве влияние было ограничено. Но да, действительно, сейчас вот на Украине идут массовые празднования столетних юбилеев, побед, в кавычках, украинских войск над русскими войсками, так это преподносится, над большевиками. Петр Порошенко сейчас утвердил день пограничника на день якобы выхода украинских войск на государственную границу. Он даже не учел того факта, что в момент, когда был поднят вот этот самый столб с надписью «УНР», уже сутки как УНР не существовало. Полурота немецких солдат сковырнула Центральную Раду в мае 18 года, не встретив вообще никакого сопротивления. Вот это к вопросу о том, насколько мощна была популярность этой самой организации, которая называлась Центральная Рада. Затем наступил период отступления Донецкой Республики. Она не прекратила свое существование. То, что вы знаете в советских учебниках, очень много писали, во всяком случае, в 30-е годы, как походе 10-й армии Ворошилова на Царицын до начала войны, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Этот поход активно изучался в советских учебниках, по нему водили пешие, конные, велосипедные туры для пионеров, в том числе в честь Дня пионерии, можно вспомнить, устраивались туры по этому маршруту. Потом, конечно, все это как-то стерлось, особенно после того, как Ворошилов попал в опалу. То есть об этом походе стали больше забывать, он ушел на 10-й план. Но вот это же был поход армии Донецко-Криворожской республики. Ворошилов был назначен главой, командиром этой армии по решению правительства Донецко-Криворожской республики за подписью Артема в мае 1918 года в Луганске. Вот эшелоны с, собственно говоря, этот поход описан хорошо Алексея Толстого в романе «Хлеб», показан в фильме «Оборона Царицына» двухсерийном, 30-е годы снятом. То есть о нем-то, слава богу, много написано, хотя зачастую действительно упускают тот момент, что это были армии Донецкой Республики. Эшелоны, которые шли месяцами, покрыли небольшое расстояние с боями, где Артем, кстати, был контужен, с боями с немцами, с казаками Донской области, прорываясь через засады, восстанавливая по ходу дела мосты, которые взрывались белоказаками. То есть вот армии Донецкой республики в строевом порядке, в боевом порядке отступили на Царицын, куда к ним приехал Сталин. Сталин, кстати, семьи Сталина и Артема там и сдружились под Царицыном. Почему Сталин затем принял на воспитание сына Артема, родившегося буквально за несколько месяцев до его смерти. И в конце 18-го года, в начале 19-го года, это важно отметить, практически все правительство Донецкой Республики вернулось в свой родной Харьков. То есть, да, конечно, они уже прошли испытания такие, которые сделали их совершенно другими людьми. Это уже были не те большевики, во многом наивные, во многом даже либеральные, действительно, которые уходили из Харькова весной 18-го года. Но, тем не менее, это были те же люди. Тот же Артем, те же министры, наркомы, извините, Донецкого правительства. И есть версия, она вполне реальная, я тут разбираю, почему я так думаю, что... Да, собственно, это косвенным образом подтверждается из указания, которое получил товарищ Сталин в феврале 19 года. Есть сведения о том, что Артем сотоварищи планировал объявить продолжение работы Донецко-Криворожской республики. То есть она же никогда не была ликвидирована, в отличие, кстати, от Советской Украины. И Советской Украины периода 18 года, Украинской Народной Республики, еще раз подчеркну. И вот тогда... Совет обороны Советской Республики, Советской России, принял краткое решение поручить товарищу Сталину уничтожить Кривдонбасс. То есть, вот, собственно, после того были еще попытки харьковских элит, как сейчас бы мы сказали, восстановить хотя бы автономную Донецкую Республику в составе уже Советской Украины. Но партийный идеологический принцип победил. Было принято решение разбавлять мелкобуржуазный украинский элемент сознательным пролетарским элементом, с тем, чтобы и столица осталась Советской Украиной, именно поэтому в Харькове. При этом было принято решение уже тогда, на 12-м съезде РКПБ, в 23-м году оно было закреплено уже как чуть ли не стратегическое решение о коренизации, о том, что пролетарий должен идти к несознательному крестьянину с идеями и лозунгами большевистскими, но на его крестьянском языке. И вот тогда было решение конструировать и украинскую мову по правилам, которые формировались в том же Харькове. Тот самый харьковский правопис, который сейчас используется во многом украинскими СМИ, то есть не клуб, а клюб, там, что там, много таких словечек было. Это придумывали галичане, галицкие беженцы, находившиеся тогда в Харькове по поручению Миколы Скрипника. То есть вы можете много увидеть подобных кадров. Есть фильм известный «Симфония Донбасса» документальный, он можете посмотреть в Ютьюбе, он существует, там показывает как раз тот период, когда на вывесках «клуб» меняют его на «клюб» и так далее и тому подобное. То есть вот тогда, собственно, и начался тот период украинизации. Спустя несколько лет Микола Скрипник радостно докладывал в Одессе, что это его заслуга, что забыто слово «Новороссия», что он подавил зародыш любое сопротивление попыткам украинизации и насаждения этого языка. Ну, период украинизации – это отдельная тема. Кстати, очень плохо, до сих пор, к сожалению, плохо исследованная, которая еще ждет, наверное, своего исследователя. К чему все это говорилось? Собственно говоря, с чего начал, к тому и вернусь. Да, действительно, большевикам Донбасса, я уже заканчиваю, можете не показывать бумажечку, я уже все заканчиваю. Большевикам Донбасса, Харькова, тех регионов, которые затем стали называться Востоком Украины, было обещано многое. И референдумы, и плебисциты, и право на самоопределение данных регионов, кому относиться к России и к Украине. И федеративная Украина с автономным Донбассом. И, конечно же, русский язык. Гарантированное право самим жителям выбирать, на каком языке говорить. И, конечно же, тесные экономические, дружеские связи с Россией. Во многом поэтому историю данного периода, данного края и не изучают на Украине. Стараются забыть, стараются объявить фейком, как и саму республику. Так что тогда было сказано о том, что все границы – это условность, скоро победит действительно мировая революция, где вообще границы между государствами будут стерты. И, соответственно, вот эти споры о том, где проходить административные границы в Донбассе, они не будут иметь никакого отношения к всем реальным проблемам, никакого влияния на процессы не будет вообще иметь. Но мы видим, что в итоге, когда вновь стал вопрос о том, с Россией или против России, оказалось, что никуда эти споры не делись. Мне часто говорят о том, что зачем вы вспоминаете эту тему, зачем вы вспоминаете Донецкую республику, фейковую республику, как и Одесская, и Крымская республики 18-го года. Но вы знаете, что я всегда, чем всегда отвечал? Вот если вы посмотрите на электоральные карты современной, незалежной Украины с 91-го года по 13-й годы, ну, то есть тот период, когда там еще выборы и референдумы были возможны, то вы увидите, что ничего никуда не делось. Вы увидите, ну, чуть ли не точное совпадение административных границ Одесской республики, Донецкой республики, республики Таврида и, соответственно, УНР из УНР на этих самых электоральных картах. Никуда ничего в песок не ушло. Все споры, которые были отложены, ну, или тогда думалось, решены, оказалось, что они действительно отложены. Именно поэтому мы сейчас переживаем фактически все те же споры, все те же дискуссии. Главный вопрос в этих дискуссиях – с кем и против кого? С Россией или против России? Спасибо.
Спасибо уважаемому докладчику. Так и хочется резюмировать известные физические максимы Ломоносова: «Нищей никуда не зникай и из ниткеля не берется». Задавайте вопросы.
Добрый день, Евгений. Спасибо большое за лекцию, Владимир Владимирович. И добро пожаловать в Питер. Вот, хотел такой вопрос задать. Если вы говорите, что идет параллель, да, между тем временем и сейчас, что ничего нового не возникает, то кого бы могли назвать вот, нынешним Артемом на сегодняшний момент?
Да вот кто погибнет такой при испытании следующего аэровагона, то того и назначат Артемом. Вы же понимаете, ну... Действительно, Артем был уникальной личностью для того края, действительно харизматичной личностью. Я вот мечтаю написать биографию Артема, настоящую, человеческую, потому что ее до сих пор не издана. Она до сих пор не издана. Артем ведь был фактически канонизирован в Советском Союзе. И получилось так, что о нем много написано, но все написано как не о человеке, а как о памятнике. Все слабости, все... какие-то там сомнения его, метания душевные, о его британском гражданстве старались особо не упоминать, о том, что жена в Австралии британской подданной осталась. Ну, много чего, в общем. Но вот, знаете, мечтаю написать, почему я с потомками Артема сейчас связываюсь, получил доступ к уникальным, никогда не изданным документам его. Вот что я отмечаю, можно по-разному относиться к идеям, там, к ошибкам, к метаниям его, но где бы он ни появлялся, что в Австралии, что в Сибири, что в Перми, что в Харькове, достаточно было его одного выступления, и все, зал был его. Его тут же выбирали лидером. Под него сразу строились организации. Таких личностей в Донбассе я сейчас пока что не вижу.
Всем добрый день. Заранее прошу прощения, не очень умный, может, глупый вопрос задам. Услышал, что там с 23-го года вот этот вот украинский товарищ, забыл фамилию.
Скрипник.
Скрипник. Он проводил политику украинизации. Вот если можно, по верхнему уровню, как московские товарищи, большевики, коммунисты вообще смотрели на эту политику, как она примерно проводилась и как она ложилась на контекст коммунизма и большевизма в целом? Мне кажется, они противоречили. И какие? Что Москва делала с этим?
Я вам рекомендую открыть, это же в открытом доступе есть, в электронном виде тоже есть, материалы 12-го съезда РКПБ, там этот вопрос активно рассматривался, и там именно... было полное единение по политике коренизации. Объясняли, что равенство языков – это неприемлемо с точки зрения большевистской идеологии. Русский язык попирал все остальные языки. Ну, то есть тогда не использовался термин «позитивная дискриминация», как вы понимаете. Но, в общем, сводилось все к обоснованию именно необходимости этой самой позитивной дискриминации. Еще раз говорю, советская украинизация фактически не изучена. Сейчас вот в России издана пара книг, я очень критично, очень поверхностно, где использовались, извините, только материалы московских архивов. Нельзя изучать украинизацию по московским архивам. Их, конечно, нужно изучать по архивам киевским и особенно локальным того края. Если мы сейчас посмотрим статистику, сколько закрывали русских школ в первой половине 20-х годов, до 32-33 года, во всяком случае, то в некоторых городах Донбасса их закрыли полностью. Еще одна аналогия с событиями нынешнего периода в Донбассе. Газеты требовали все местные перевести на украинский язык, и в итоге, их не читали. То есть, благо, тогда можно было «Правду» покупать, да? Что делали местные редакторы? Они заголовки печатали на украинском, типа вот мы украинизировались, а тексты статей на русском. И, в принципе, проверяющих из Киева, из Харькова тогда, извините, это устраивало. То есть, много ходят заявления о том, что украинизация была свернута в 30-х годах с самоубийством товарища Скрипника. Но на самом деле я могу доказать это. Она продолжалась вплоть до 41-го года. Потом пришли нацисты. В обозах приехали, как и в 18-м году, галичане-украинцы с жовто-блакитными прапорами. И начался новый период, кстати, совершенно неисследованный период нацистской украинизации этого края. То есть это действительно период, который надо изучать. Но Скрипник награждался, был привечаем, не надо забывать. Коренизация – это была политика, принятая в Советском Союзе. Она касалась не только Украины, но при этом, конечно, Скрипник, благодаря во многом Скрипнику, Украина стала пионером в этом направлении. И, кстати, тем забавнее, что ли, или трагичнее, я даже не знаю, что сейчас Скрипник находятся также в списках на декоммунизацию в современной Украине. То есть ему памятники должны там ставить за то, что он, по сути, украинизировал вот эти края обширные, где вообще на украинском никто никогда не говорил. А видите, он тоже подвергается декоммунизации.
Спасибо.
Я прошу прощения, хотел бы узурпировать один вопрос на правах ведущего. Я постоянно вглядываюсь в этнолингвистические атласы еще времен Царской империи, Российской империи. Вот я постоянно вижу вот в район Харьков, Донбасс, там отмечается до 70% украиноговорящих. Это 70-е годы 19 века и 90-е годы 19 века.
Но вы знаете, опять-таки, это не был тот украинский язык, который затем... То есть, когда вот я тут привожу цитаты газет, когда началась первая украинизация 18-го года с приходом немцев, то пытались читать в селах указы Центральной Рады на украинском языке, их не понимали. Крестьяне смеялись и просили перевести на русский. То есть, вот вам пример того, как тогда говорили там на украинском языке. В городах вообще никто этого языка не знал. Я вот могу привести несколько цитат, когда только первые украинизировали железную дорогу в апреле 18 года указом из Киева. И автор газеты «Харьковск» пишет: слушайте, у нас харьковцы говорят на русском, на английском, на французском, но мы не знаем этого языка. То есть, соответственно, в этом смысле никто там на этом языке не говорил.
Добрый день, Владимир. Скажите, пожалуйста, а почему во время перестройки, грубо говоря, ну или, может быть, вы скажете, когда на Украине впервые появились антисоветские идеи, они были высказаны какими-либо достаточно крупными деятелями, почему ими не занялся Комитет государственной безопасности?
Ну, а вы не помните, как тогда, чем тогда занимался Комитет государства? Я вам просто, ну, не знаю, это уже раз не об истории, не о давней истории речь идет. В Донецке, в центре Донецка давно, с 89 года продавалась газета «Донецкий вестник» демократического руха Украины. Странное совпадение, название «Донецкий вестник» — это название нацистской оккупационной газеты, которая с 41 по 43 издавалась в Юзов, в Сталина, извините, в оккупированном немцами. Ну вот и продавалась в открытую на центральной площади города. Беседую с главой отдела КГБ местного, который занимался вот этими самыми неформальными организациями, тогда только создававшимися, как мухи там, появлявшимися всюду, исчезавшими и так далее. Я ему показываю эту газету, смотрю, он так удивлен, а где такую можно достать? Это к вопросу о том, как... Он не знал вообще, что она продается вот на центральной площади города, и что вообще такая существует. Я хочу вам сказать, расхожая есть байка о том, что все эти бандеровщины и прочее, борьба с советскими памятниками началась после 91 года. У меня лежат фотографии 90 года, начало 91-го, там, конец 90-го. В Тернополе танк советский с постамента сняли, и появилась улица Степана Бандеры. 90-й год, Советский Союз еще жив. В открытую, спокойно, никто, какой там КГБ.
А можно еще один вопрос?
Ну,
соответственно, как вы считаете, после окончания конфликта сейчас между Украиной, Луганской Народной Республикой и Донецкой Республикой, соответственно, какой будет установлен строй? Вот, то есть, как вы считаете, там будет капитализм или коммунизм? Вот.
Ну, вы знаете, в этом плане я вот сейчас проехался по ЛНР, ДНР и задавался всюду вопросом, почему не объединяетесь? Так мне один из вопросов, из ответов был как раз, потому что ЛНР более красная идеология, а ДНР более буржуазная. Угу. Но вот сейчас они работают над вопросом хотя бы, если не объединения, то стирания некоторых экономических, хозяйственных граней, возможно, дойдут и до объединения идеологии.
Следующий. Спасибо большое.
Я бы еще прокомментировал по поводу Комитета государственной безопасности. У нас сейчас спокойно, совершенно в открытом доступе продаются издания нацистского издательства «Посев». И все в порядке. Вот по сей день. Чем занимается Федеральная служба безопасности?
Я вчера вдруг увидел в книжном магазине Москвы книгу «Сергей Плохий. История Украины». Я ее пролистал когда-то там в Европе на английском языке. Я был ошарашен наличием откровенной русофобии, откровенной ложью по поводу исторических фактов. Представляет нынешний конфликт как русско-украинский и так далее. Вот сейчас она издана на русском языке.
Скажите, пожалуйста, как бы с учетом вообще экономических связей Донецкой Народной Республики и Луганской с Россией, вот в ближайшие несколько десятилетий, как вы считаете, они присоединятся к России, останутся как автономное государство или все-таки присоединятся обратно к Украине?
Я так и знал, что тема истории Донецкой Криворужской Республики 18 года все равно обернется обсуждением проблем ДНР, ЛНР. Не знаю, конечно, как к этому организаторы относятся. Вот, но, наверное, это все-таки не совсем по теме, но отвечу, что вы знаете, вот мне этот вопрос всюду задают в ДНР и в ЛНР. Недавно был там с моими московскими коллегами, и вот мы проводили пресс-конференцию, этот вопрос задали, и вот московские товарищи говорят: да не сомневайтесь, скоро вы будете частью России. А я не могу давать ложных обещаний этим людям, которые, конечно, этого ждут. Мы понимаем, что это в ближайшее время невозможно, а возможно только при ряде серьезных потрясений, глобальных потрясений. Вот. Но опять-таки ничего невозможного нет. Мне и до 2008 года говорили многие в МИДе России о том, что невозможно признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Ну, видите, признали. То есть я для по заказу Института стран СНГ написал все сценарии, возможные и невозможные, какие вообще я мог сконструировать в своем больном воображении. Вот. И вы знаете, я насчитал 18 сценариев.
А их можно где-нибудь почитать в открытом доступе?
Львиную долю этого доклада Институт стран СНГ презентовал и вывесил на сайте у себя. Рекомендационную часть, конечно же, в открытом доступе вы не почитаете.
Спасибо.
Здравствуйте. Спасибо большое вам за доклад.
Так, прошу прощения, у нас еще 2 минуты вопросов и ответов. Потом у нас будет все равно пресс-конференция, которая будет заключаться опять в вопросах и ответах.
Постараюсь,
что можете быстрее. От микрофона не отходить.
У меня такой вопросик. Вот при всех параллелях достаточно очевидных, ведь Донецкая Криворожская Республика это был на тот момент мощнейший центр индустриализации. Это сталь, это уголь, то, что было необходимо просто для страны относительно еще аграрной. И даже такой лакомый кусок, в общем-то, советское правительство, ну не то чтобы передало в другие руки, но все-таки как-то административно заложило некое вот отделение.
Смотрите, вот сейчас опять-таки расхожая байка, которую повторяют на официальном и высшем уровнях. И, кстати, у Плохого в книге она существует, что якобы, подписав Брестский мир, Россия признала Донбасс, ну и весь всю Донецкую республику частью Украины. Что якобы в Брестском мире, особенно Украина с немцами, была оговорена восточная граница Украинской Народной Республики. Это ложь, это выдумка, она не соответствует действительности. И Россия, советская Россия, во время немецкой оккупации очень активно боролась за то, чтобы и Одессу, не только Донбасс, не считать частью Украины. На эту тему велись долгие переговоры в Киеве, безрезультатные договоры, но вплоть до возвращения большевиков на Украину Россия не признавала Донецкую республику, Одессу и тем более Крым частью Украинской Народной Республики. Надо это признавать и понимать. Потом, когда вот 19-й год, и вы говорите о том, что Россия решила кому-то что-то отдать, еще раз говорю, границы к тому времени были условными. Россия никому не отдавала эту территорию. В 23-м году был издан плакат «Донбасс, сердце России», когда нужно было помогать.
Я немножко про другое хотел задать вопрос. Тогда это было мощное образование, экономически плотно связанное. На текущий момент, при всех параллелях, мы видим остатки, по сути дела, вот ЛНР, ДНР. То есть между ними фактически разорваны даже внутри сейчас все связи. Кривой Рог сейчас продан индусам, вот этот металлургический гигант. То есть бизнес как таковой сейчас рассыпался. И есть ли вообще шанс на некое воссоздание этого образования именно вот на основании связей уже экономических? Вот на
продажа индусам не означает разваливание бизнеса. В Юзовке на момент 2017 года масса предприятий принадлежала, ну, не индусам, а бельгийцам, там, англичанам и так далее.
Считаете,
и тем
что
не
сейчас
менее...
возможно целиком вот этот кусок?
Еще раз говорю, ну, я же не говорю сейчас про то, что возможно. Есть 18 сценариев, действительно. Вот. И некоторые из них не предусматривают объединение с тем же Кривым Рогом, как вы понимаете.
Вы говорили, что правительство Украины советское, оно называлось ЦКУП, сначала базировалось в Харькове, потом в Киев, а потом назад вернулось в Харьков, так?
Да.
А в какие годы правительство из Харькова вернулось в Киев и сменило название на Верховную Раду?
Ну, Верховной Радой, собственно, да, Верховный Совет был создан в 30-е годы после Конституции сталинской. Но ЦИК Украины первоначально планировали создать на съезде в Киеве, потом, как я сказал, в декабре 17-го года он должен был бежать в Харьков. Там несколько месяцев он находился, опять-таки, харьковцы к нему относились как к правительству Советской Украины в изгнании, хотя ЦИК претендовал и на... Ну, были стычки, долго рассказывать, на самом деле, лучше почитайте книгу. Затем, когда большевики взяли Киев в январе 18-го года, то есть с декабря по январь, собственно, он находился в Харькове, ЦИК переехал в Киев, затем драпанул, прямо скажем, с приближением немцев. Это отличает его от Артема и правительства Донецкой Республики, которое организовало сопротивление немцам. ЦИК Украины, вообще, как Антонов Овсиенко пишет, он умолял хотя бы пулеметную роту оставить с тем, чтобы хоть организовать какую-то защиту сначала Киева, потом Екатеринослава, забрали всех и убежали, вообще даже не дождавшись немцев, в Таганрог. То есть там находился какое-то время в Таганроге, период таганрогского сидения, там принял решение, по сути, о самоликвидации советской Украины, и Скрипник, как почетный гость, как посол Советской Украинской Народной Республики, въехал в Москву. Находился какое-то время там, затем большевики начали формировать правительство уже УССР на границе с Украиной, оккупированной немцами, ну, тогда уже называли это Украиной, всю территорию. И, соответственно, с последние числа января, декабря 18-го, начале января 19-го, вот это самое правительство уже УССР, куда включили и Артема, кстати, оно въехало в Харьков обратно. До 30-х годов столица считалась Харьков.
У меня вопрос как раз-таки касался последующих.
Я уже вот сказал, что это был последний у вас вопрос, да, в рамках данного доклада. Сейчас поблагодарим докладчика уважаемого. Спасибо большое. Вот, сейчас, значит, повторяюсь, кому нужен 5-минутный перерыв, пожалуйста, кто хочет остаться, оставайтесь, я буду тут на боевом посту.